новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», понедельник, 8 апреля, сейчас 16.07. Меня зовут Юрий Буткин. Здравствуйте, следим за новостями, следим за московскими пробками, обсуждаем главные темы. Все это в прямом эфире. Вы смотрите и слушаете нас в телеграм-канале «Радио Говорит МСК», на YouTube-канале «Говорит Москва» или ВКонтакте.
В движении.
Смотрим, как едет город. Спокойный понедельничный трафик, судя по тому, что мы видим на карте московских пробок. Есть проблемы. Это внутреннее третье кольцо между Савеловской и Рижской эстакадами. Еще есть проблемы на внешнем третьем транспортном кольце. Это между, соответственно, Савеловской эстакадой и станцией метро Беговая. Но в целом город едет более-менее спокойно. 3 балла, так оценивает ситуацию Яндекс. Дальше нам обещают 4-бальные пробки в 6 вечера и как максимум 5-бальные пробки в районе 7.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 10 минут. Депутаты предложили ввести пожизненный запрет на въезд в Российскую Федерацию для осужденных мигрантов. Предложение явно исходит из того, что мы можем обойтись без мигрантов, либо знаем, на каких других заменить. Так ли это? Еще через 10 минут вторая тема. Минтруд попросили возродить профессиональное распределение выпускников в важных сферах экономики. Почему распределение прежде, когда оно было, побаивались, и теперь пытаются вернуть? Разговор об этом через 10 минут. Срочные сообщения, которые в эти минуты приходят. Заявление национального парка Бузулукский бор в Оренбургской области. Там железобетонный мост через реку смыло течением. Об этом пишет агентство ТАСС. РИА Новости. Срочные сообщения, которые в эти минуты появляются. В Испании отменяется выдача золотых виз для иностранцев за покупку недвижимости. А в Неаполе раскрыли фальшивомонетчиков, которые работали в режиме магазина. То есть заранее было объявлено, что, к примеру, в будние дни они продают эти самые фальшивые банкноты с 9 до 17 часов, а по воскресеньям с 9 до 13.
Поток. Успеем сказать главное.
Прямой эфир вы пишите нам через смс-портал +7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот, либо звоните 7373948, код города 495. Газета «Известия» пишет о том, что депутаты предлагают ввести пожизненный запрет на въезд в Россию для осужденных мигрантов. Причем мера, с их точки зрения, должна касаться мигрантов, которые были осуждены вне зависимости от категории преступлений, даже небольшой и средней тяжести, а также тяжких и особо тяжких правонарушений. На сегодня в отношении ранее судимых мигрантов есть меры по недопущению на определенный период въезда на территорию страны. Решение о нежелательности пребывания обычно равняется сроку погашения судимости. По преступлениям небольшой и средней тяжести запрет на въезд будет действовать в течение 3 лет после отбытия наказаний, по тяжким преступлениям 8 лет, по особо тяжким 10 лет. Ну и вот теперь говорят, что надо ввести пожизненный запрет на въезд в Россию для осужденных мигрантов. Ну вот, например, штраф получил за нарушение правил дорожного движения. Или как-то иначе это будет работать? Юрий Московский, директор информационно-аналитического центра «Прогноз». Юрий Викторович, здравствуйте.
Кстати, ну как оно будет работать, не ко мне вопросы, а к тем, кто это предложение внес. Ну, пункт первый, все-таки Россия суверенное государство, и с какой стати вот человека, осужденного по каким-то законам, мы должны не пускать к себе, или наоборот, как говорится, принимать с распростертыми объятиями. Такие случаи, кстати, тоже есть, потому что, например, на территории Украины было осуждено очень много людей за то, что они ратовали за воссоединение с нашей страной, их что, тоже не пускать? Ну, как вот, как вариант. Вот, плюс к этому, наверное, а базы данных, откуда мы брать будем. У нас толком не могут сейчас выяснить, кто получил иностранное гражданство, а кто не получил. У нас заявительный порядок вот о том, что у кого-то есть иностранное гражданство помимо российского. И постоянно возникают скандалы такого рода, что какой-то чиновник там, даже федерального уровня, кроме российского гражданства, имеет еще иностранного, этого никто и не заметил. А и как-то ты заметишь, потому что, например, ряд стран, даже большинство государств, они вообще не дают данных о том, является этот гражданин их гражданином или не является. Вот шлите запросы во все страны мира, выясняйте, судим там такой-то товарищ или не судим. Или он сам должен будет справку привозить, за свой счет брать. Ну, все ж можно довести до определенного уровня абсурда. Кстати сказать, вот при советской власти, при жестком тоталитарном режиме, например, никто не спрашивал справок о несудимости, а сейчас при наличии любой судимости тебе нельзя работать в высшем учебном заведении или даже в любом учебном заведении с детьми. Вот. Ну вот я, условно говоря, детей защищал, превысил необходимую оборону. Меня совершенно справедливо или несправедливо, это, по моему мнению, условно говорю, осудили условно, а судимость-то все равно есть. И все, и прощай, любимая работа. И так далее, и так далее. То есть, вот когда дают предложения такого рода, по ним сразу возникает масса вопросов, вроде того, а человек для чего это делает? Для того, чтобы действительно в жизни что-то полезное было проведено, или что-то, чтобы отметить, чтобы его там фамилия прозвучала, чтобы в следующие списки попасть и так далее. Вот мы вместо того, чтобы решать кучу насущных проблем и насущных вопросов, вынуждены заниматься вот такого рода темами.
Но подождите, Юрий Викторович, в любом случае логика более-менее понятна. Те, кто предлагает подобное, они, судя по всему, исходят из того, что мы можем без мигрантов обойтись. Ну, то есть малейшее нарушение, и этот мигрант к нам больше не приедет. Приедет другой.
Если они исходят из той логики, что нам нужно как можно меньше иностранных граждан, которые у нас работают, поэтому, значит, вот нужно максимально им ужесточать здесь пребывание, ну, пусть так открыто и говорят, а то там про безопасность, там еще про что. Пусть говорят, да, нам не нравятся иностранные рабочие из Средней Азии. Вот из, условно говоря, Германии нравятся, с такими людьми встречался, а вот из Средней Азии нам не нравятся, мне лица их не нравятся.
Ну подождите, вот. Так вроде как говорить нехорошо, но с другой стороны, ведь 707-й пишет, когда так не надо под суд попадать и проблем не будет.
Ну, правильно, не надо под тюрьму, да, от тюрьмы не зарекайся. Вообще, я удивляюсь, почему до сих пор некоторые депутаты не выступили с предложением кастрировать всех приезжих, чтобы избежать изнасилований, и заодно решить вот тот вопрос с иностранной рабочей силой. Глядишь, там никто и не поедет.
Но погодите, все-таки, если пытаться не образно говорить, а более-менее серьезно в этом смысле, мы можем обойтись без мигрантов, к примеру, из Средней Азии?
Ну, знаете, вы слушайте, что президент говорит, что эксперты говорят. Знаете, мы без всего можем обойтись, вот так вот реально, как человек может без руки обойтись, без ноги, без глаза. Мы вообще без половины страны обошлись, когда полстраны вот большой России взяла и обозвалась союзными республиками за пределами Российской Федерации, независимыми государствами. Ну что, как-то живем, что называется. Вот, то есть Россия — великая страна, она без всего может обойтись, без очень многого.
Но все-таки, но вот эта вот история, схема такая, пишет Виталий 618, как он ее понимает. Если человек накосячил, нарушил правила, он уезжает домой, зато другой без нарушений, чистый перед законом, к нам приезжает. Ну что в этом плохого?
А где у него, где гарантия, что тот, который якобы чист перед законом, не будет косячить еще больше? Ведь речь идет, как я понимаю, о запрете иностранным гражданам, которые совершили правонарушение на территории даже своей страны, на пожизненный въезд в Российскую Федерацию. У меня, во всяком случае, так этот законопроект подавали. Вот. Если он накосячил, как вы выразились, на территории Российской Федерации, опять есть разные степени вины. Ну, разные степени, потому что и наказание должно быть разное, дифференцированное.
Ну, хорошо, оно и сейчас дифференцированное.
И за административное наказание же должна следовать определенная дифференциация, потому что вот у нас за два любых административных правонарушения выдворение, вы дифференцируете.
Тут скорее другой вопрос.
Уголовные вещи.
Смотрите, то есть вот если мы исходим из этих формулировок, продолжаем формулировками Виталия пользоваться, один накосячил, другой приезжает, мы должны исходить из того, что там стоит очередь. Они прям реально все хотят сюда приехать, и если один не едет, то вместо него приходят двое, которые хотят еще больше, при этом перед нашим законом, как минимум, они чисты.
Все, кто хочет ехать, они едут. на те рабочие места, которые у нас есть. Потому что условный Виталий не нарожал 3 сыновей и 2 дочерей, которые кто-то на кассе сидит, кто-то еще где-то, кто-то еще там. А экономика, и он сам это требует. Он хочет, чтобы такси приезжало через 5 минут, чтобы в кассе он в очереди не стоял, и чтобы жилье было дешевое, которое его там дочка купит, которая у него одна единственная. Вот. Не занималась тем, что выживала его из квартиры на старости лет, как часто оно бывает. Вот. Поэтому еще раз обойти, очереди нету. Пусть люди поймут, что нет очереди там большой, ее вообще нету. Люди едут на те места, которые есть.
Хорошо, одну страну заменить на другую, там очередь будет.
На какую? На Индию?
Ну, к примеру.
На Пакистан. Ну, те, кто вот это предлагают, они плохо знают индийскую культуру. Пусть фильмы посмотрят про Индию, потому что я тут читал, что типа добрый, абсолютно добрый народ, согласен, фильмы можете посмотреть там, еще какие-то события. То есть, или из Африки давайте, если не нравится из...
Или Северную Корею в последнее время много вспоминают.
Из Африки давайте, да, и Среднюю и Северную Корею вспоминают, причем Северную Корею сам-то не спрашивают. Вот, там куча всяких таких странных предложений, вплоть до того, давай мы их всех вот создадим рабочие поселки, поставим вышки с автоматами, они будут на работу под охраной ездить. То есть вот, ну, товарищи вот иной раз предлагают, даже не понимая, как это будет осуществляться вот наяву. Та система, которая
есть... А люди в ответ, подождите, Юрий Викторович, а люди в ответ вам пишут, сколько вашему эксперту заплатили диаспоры?
Мне, значит, нисколько не заплатили, как говорится, странно вопрос. Я сразу говорю, без всех обойтись можем, в чем вопрос-то? Mm-hmm. Господи, ну и что, как что, я вообще без всех обойдусь. Мне как-то на такси я не езжу, на меня, как один товарищ мне сказал, квартира мне не нужна, как говорится, дороги ваши мне не нужны, двор мне вообще тоже ваш не нужен, я туда редко выхожу. И дворник только мешает, 8 утра начинает убирать, там мне один товарищ говорит, что
понятно.
Я без дворника.
Поэтому
да, можно обойтись без всего. Можно, кто спорит, и поставить запреты разного рода. Насколько это хорошо, правда, будет. Вот в чем вопрос.
Понятно, спасибо. Юрий Московский, директор информационно-аналитического центра «Прогноз», был с нами на прямой связи. Вот тут пишут, зачем словословить? Вообще словословить – это какое-то непонятное мне слово в данном случае. Во всяком случае, словоприменение не очень понятно. Но как бы то ни было, человек пишет, но по тяжким статьям нужно запрещать въезд в Россию. Про запрет на нарушение ПДД вы лукавите. Это правда, потому что нарушение ПДД не приводит к судимости. Ну, не все нарушения ПДД приводят к судимости. По предложению депутатов при этом мера-то должна затрагивать все категории преступлений, не только тяжкие статьи, как вы, Андрей, 378-й пишете. Речь идет о категориях преступлений и небольшой, и средней тяжести, а также тяжких и особо тяжких правонарушений. При этом надо понимать, что по преступлениям небольшой и средней тяжести запрет на въезд и так действует, согласно практике, примерно 3 года еще после отбытия наказания. Это уже действующая практика, ее журналисты изучили. 530-й, тут я вспомнил Депардье, он пока не осужден, но претензии-то есть.
Москва.
94.8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Словословить, говорить ради говорить. Да что вы полагаете, именно так это выглядит? Да еще и вот так пишется. Прекрасно. Давайте отдельным поводом для того, чтобы спросить Евгению Фомину в очередной программе это сделаем. Во всяком случае, попросим. Следующая тема для обсуждения. Минтруд просит возродить профессиональное распределение выпускников в важных сферах экономики. Такая система, говорят, успешно работала во времена Советского Союза. Михаил Ветров, председатель Ассоциации производителей детских товаров, работы и услуг. Он выступает с инициативой, считает, что это позволяло обеспечить отдельные сферы кадрами, а также было эффективным инструментом для трудоустройства молодых специалистов. Ветров еще указывает на то, что нужно внедрять процесс профессиональной ориентации учащихся старших классов, но я предлагаю все-таки так или иначе сфокусироваться именно на профессиональном распределении. Я в советское время тоже был студентом в высшем учебном заведении и помню, как относились к распределению. Распределение побаивались. мягко говоря. Теперь пытаются вернуть. Руководитель молодежного направления ХХРУ Ирина Светицкая к нам присоединяется. Ирина, здравствуйте.
Здравствуйте.
Что вы думаете по поводу идеи о возрождении профраспределения?
Вы знаете, сейчас это в некотором роде реализовано, да, есть у некоторых учебных заведений специальные программы, когда они делаются совместно с предприятиями, с компаниями, и, по сути, вот эти предприятия и компании оплачивают, да, обучение студентов, это так называемый целевой набор, и потом в течение 3 лет после окончания учебного заведения молодые люди, да, обязуются в рамках вот как раз договоренности отработать на том или ином предприятии, кто как раз оплачивает их обучение. Поэтому это в таком виде сейчас существует, и на самом деле для каких-то студентов и там нынешних, да, абитуриентов, это отличный способ, особенно если они мечтают как раз работать с такой компанией и понимают, что 3 года для них это нормальный абсолютно срок после обучения, что они и так бы пошли работать в эту компанию и так хотят учиться в этом учебном заведении.
Да, но тогда возникает вопрос о долях. Доля тех, кто сейчас пользуется подобным, и доля тех, кто пользовался или подпадал под подобное правило в советское время. Мы же понимаем, что это несоизмеримая доля.
Да, конечно, но мне кажется, как раз и надо посмотреть аналитику и тренды, насколько это востребовано и становится ли это более востребовано ежегодно, но раскатывать это на, наверное, такую на все учебные заведения и там, не знаю, на 50%, предположим, или более мест, наверное, я бы не стала, потому что мир достаточно быстро меняется. Не каждый студент готов действительно отработать в определенной компании не то что 3 года, а даже 1/2 года. Да? Ты учишься 4, там, либо там, 6 лет, там, в зависимости от. И за это время может много что поменяться. Некоторые индустрии достаточно быстры, поэтому тут я бы давала бы право выбора студентам. И сейчас как раз это есть. И если ты хочешь, ты можешь как раз учиться, да, вот по такому соглашению, целевое образование.
Хорошо, смотрите, я понял.
Я бы, наверное, не стала на всех.
Просто вот Валерий 318 пишет, что можно же по-другому к этому делу подойти. Вот если ты хочешь учиться, но оплатить обучение не можешь, ты можешь отработать несколько лет там, где нужно стране. Вот тут тоже возникает отдельный вопрос, что такое там, где нужно стране. То есть заранее надо понимать, что, видимо, государство должно быть таким работодателем.
Ну, вы знаете, на самом деле сейчас огромное количество возможностей бесплатно получать образование, и особенно в системе СПО огромное количество колледжей, которые открыты, вызывают к себе огромное количество профессий, которые действительно востребованы, нужны, и в том числе как раз на государственном уровне большое количество государственных программ. Тут вопрос действительно изучения всего этого и перекладывания, да, на свои желания карьерные и свое представление, кем ты хочешь, да, быть с точки зрения там, либо даже конкретной должности, но, конечно, это очень низко, но в целом направление деятельности, в какой профессии здесь, чем заниматься. И мне кажется, что сейчас, ну, правда, огромное количество возможностей, даже каких-то кратковременных курсов, коротких, 2-3-месячных, которые тоже есть варианты по бесплатному обучению, переквалификации. Этим просто надо пользоваться и изучить рынок, посмотреть, что сейчас представлено, действует.
Спасибо. Ирина Светицкая, руководитель молодежного направления ХХРУ, была с нами на прямой связи. 7373948. Андрей тут пишет, что вот действительно бегали от распределения. Сам про себя рассказывает, что у него по диплому техник-технолог, работал испытателем авиационных аппаратов. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день, Владислав меня зовут. Я тоже при советской власти заканчивал техникум, потом институт. В институте было, кстати, распределение. Но я вот целевым набором попадал в институт, поэтому обратно на предприятие вернулся. А в данный момент, я считаю, будет справедливо, если человек отучился за госсчет, то есть бесплатно учился в заведении, да, получить распределение, как это сделано в Беларуси. У них, опять же, есть возможность не работать по распределению. Если не хочешь, то, пожалуйста, оплати стоимость обучения, которое ты получил бесплатно, и свободно работай там, где хочешь.
А ничего, что это образование бесплатное по определению?
А ничего, что у нас две трети группы сейчас платно учатся во всех учебных заведениях.
И часть образования заявлена как бесплатная?
Ну, это же только заявлено. По факту мы знаем, что это не совсем так.
Ну, почему же не так? То есть люди реально не платят. Вы предлагаете, чтобы они заплатили? 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий. Вот я считаю, что вот этот инструмент, это отработка 3 лет по распределению, это очень сильный инструмент для, ну, скажем так, оздоровления всей нашей системы. Вот,
а почему она не оздоровилась тогда, в советское время?
Ну, в советское время там вот человек поступал на работу, то, что он делал, это было востребовано. Сейчас вот у меня знакомые...
Нет, почему в советское время бегали от распределения?
Ну, не знаю, некоторые мои знакомые вот успешно работали.
Некоторые, да, это не значит, что все бегали, да, но это было довольно распространенным.
Ну, наверное, это были не совсем люди, которые понимали, чего они хотят, но сейчас вот сильные студенты.
А теперь все знают, чего хотят.
Ой, Юрий, я хочу что-то сказать, а у меня все время...
Нет, я просто пытаюсь уточнить, я же ответ от вас хочу получить.
Но сейчас многие студенты хотят, вот они закончили вуз, они хотят, чтобы их распределили туда, где их работа...
Так у них такая возможность есть.
Вот у некоторых людей возникает так, что они что-то делают, а потом, вот, допустим, сделали ребята роботов, которые внутри газовых труб лазят и чистят эти трубы. Вот много лет потратили, а в результате Газпром купил не у них работы, а в Китае. Там более дешево, более надежно.
Так бывает.
Вот, бывает, да, так часто бывает, и надо сделать, чтобы была, так сказать, вот, ответственность работодателей.
А, то есть, как бы вы сделали какую-то невыгодную вещь, и у вас обязаны ее купить?
Ну, надо было так спланировать работу, то есть, может быть, они хорошую вещь сделали, но все равно...
Так, а может, она слишком дорогая, но хорошая, 7-3-7, а у вас, получается, работодатель обязан ее покупать в любом случае. 7-3-7-3-94-8, телефон прямого эфира. Прошу вас, здравствуйте, и главное, непонятно, при чем тут вообще распределение, прошу.
Добрый день. Вы знаете, я считаю, что, конечно, я уверен даже в том, что сейчас это необходимо. Почему? Потому что я сам это все прошел, я как бы все в Советском Союзе родился, вырос, образование получил, работал. А я вам объясню, что ведь не все так просто было. Была целая система выстроена. Были ГПТУ, которые для определенных заводов и фабрик готовили определенное количество определенных специалистов. Были техникумы, которые... Следующее звено создавали. Были институты. Причем я сам переводился, значит, смотрите, была система такая, что если мы в одном министерстве, ну да, скажем, там машиностроение, да, там или...
Так вы забываете о том, что тогда был работодатель государства.
Да, да, конечно. Сейчас, я считаю, даже больше получается возможностей у людей, которые закончили. Потому что мы раньше ходили уже и, ну, по предприятиям, по министерствам, по трестам, да?
Так они должны... Подождите, опять, куда... давайте мы не будем спорить на эту тему, но опять нет ответа на то, как вот все эти работодатели должны захотеть вдруг оплатить обучение всех этих людей. Или что это за распределение, при котором, допустим, работодатель, частный работодатель, вдруг откуда-то сверху, как ту самую кружку пива, хоть алкоголь и опасен для здоровья, получают вдруг этого самого выпускника по распределению. Непонятно. Минтруд попросили возродить профраспределение выпускников в важных сферах экономики. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
Радиостанция «Говорит Москва», понедельник, 8 апреля, 16:36. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем, следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. Все это в прямом эфире. Вы смотрите и слушаете нас в интернете, либо в телеграм-канале «Радио Говорит МСК», либо на YouTube-канале «Говорит Москва». Не забывайте подписываться, не забывайте ставить лайки. Еще вариант для того, чтобы смотреть и слушать нас в интернете – социальная сеть ВКонтакте.
В движении.
Как едет город? Традиционно по понедельникам более-менее спокойно. Прямо сейчас трехбальные пробки. Главные проблемы, которые видны, это внутренние ТТК, начиная от Беговой в сторону проспекта Мира. Внешние ТТК от Савеловской эстакады в сторону Беговой. Внешний МКАД перед Ленинградкой, то есть в районе Химок, и внешний и внутренний МКАД в районе Варшавки. 3 балла сейчас, 4 балла в 6 вечера, 5 баллов в 7 вечера.
Слушать. Думать, знать, говорит Москва, 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Депутаты предложили заменить бумажные квитанции за ЖКУ электронными. Законопроект уже одобрила комиссия Госдумы по обеспечению жилищных прав граждан. Главный вопрос не очень ясно. Электронные квитанции, как кажется, и сейчас есть. Или означает предложение депутатов, что бумажных вовсе не будет? Первая тема. Вторая. 41% россиян признались, это результат опросов, что у них есть опыт конфликтов на работе. Разногласия с руководством были при этом у 42% сограждан. Как все эти цифры характеризуют трудовые отношения в Российской Федерации? Разговор об этом минут через 10. Срочные сообщения, которые в эти минуты появляются. Центральная часть Кургана, по прогнозам, может быть потоплена. Это заявление губернатора Шумкова. Он же говорит, власти Курганской области уже ввели режим чрезвычайной ситуации в регионе из-за ситуации с паводками. Еще, это с ленты агентства ТАСС. РИА Новости в эти минуты пишет. Послу Эквадора в России в Министерстве иностранных дел высказали крайнюю обеспокоенность вооруженным проникновением эквадорских силовых структур в мексиканское посольство. Россия, это заявление МИДа, Российской Федерации надеется, что Мексика и Эквадор после приостановки дипотношений смогут найти взаимоприемлемый выход из сложившейся ситуации.
Поток. Успеем сказать главное.
Прямой эфир вы пишете нам через СМС-портал, через Телеграм, либо звоните прямо в студию 7373948. Ну а пока сообщение по предыдущей теме. Про распределение 581-й. Ну никак не хотят создать для своих граждан человеческие условия труда, лишь бы дармовой труд найти. Виталий, как я понял позицию широких народных масс, она такая, в нашей юности было, пусть и в 24-м году этого века будет. А как будет работать, пусть государство решит, у него голова большая, денег много, пускай буржуев напрягает. Еще. Сейчас государство все деприватизирует, пишет Григорий, и все места и обеспечит. Ирена, 480-й. Хорошо помню распределение, списки. Выбираешь, москвичи в Москве, иногородние по стране. У нас девочку из Казахстана распределили в Калмыкию, так она срочно в Москве замуж вышла. Или вот еще. Елена из Кунцева. Есть даже старое кино «Медовый месяц» 56-го года, где молодому врачу очень не хотелось ехать в Дагестан, и она вышла замуж за ведущего инженера. Ну и Александра. Да что вы, в Советском Союзе были только ГУЛАГи и зверства КГБ. Первая тема. В Российской Федерации депутаты предлагают заменить бумажные квитанции за жилищно-коммунальные услуги электронными. И законопроект уже одобрила комиссия Госдумы по обеспечению жилищных прав граждан. Константин Крохин, председатель Московского жилищного союза и член комитета по ЖКХ в Торгово-промышленной палате. Константин Викторович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Главный вопрос. В чем смысл этого предложения? Электронные вроде и так есть или хотят отменить бумажные в принципе?
Насколько я понимаю, смысл в том, чтобы отменить бумажные в принципе. Ведь электронные сегодня есть и через систему ГИС ЖКХ, и другие порталы региональные. То есть с этим проблем нет. Насколько я понял, некоторые биллинговые компании, ну и, скажем, те, кто лоббируют интересы биллинговых компаний, они хотят сократить издержки на распечатку квитанций. И вот, исходя из своих региональных интересов, в данном случае речь идет о инициативе Краснодарского края, Вот, исходя из этих интересов, они пытаются изменить законодательство всероссийское, чтобы наши пенсионеры, люди пожилого возраста, которые не владеют на «ты» с компьютером, чтобы они дополнительно получили какие-то хлопоты, какие-то мучения.
Вот вопрос как раз по поводу этих каких-то хлопот и каких-то мучений. Если так оно и будет, то, извините, куда будут получать эти самые электронные квитанции пенсионеры? Или надо будет каждый раз идти в какой-нибудь многофункциональный центр?
Я полагаю и очень надеюсь, что эта как бы инициатива, она не пройдет в принципе, да, я очень надеюсь. Это не первая попытка, она где-то раз в два года появляется, и связано это обычно с какими-то выборами, ну, там, региональными, в Думу, и потом все забывают про эти инициативы. То есть это такое сотрясание воздуха, хайп такой. Поэтому я даже не хочу размышлять о том, как это будет, если это примут, потому что это создаст серьезное социальное напряжение вот у тех граждан, которые не привыкли работать виртуально, а привыкли работать с бумагой. Да? И таких граждан, ну, большинство все-таки в нашей стране.
Я понял ваши отношения, но все-таки не могу не задать этот вопрос. Даже в Краснодарском крае всего лишь на вот этих маленьких бумажках можно сэкономить 130 деревьев. Представляете? Более 80 субъектов федерации. По сотне деревьев.
Я извините, но я тоже хочу сказать, а если прекратить платить стипендии и пособия, можно десятки и сотни миллиардов сэкономить. Но мы же не будем этого делать, правильно? Мы будем выплачивать людям, которые, особенно пенсионерам, особенно льготы по жилищно-коммунальным услугам, там по 50% у нас инвалиды-пенсионеры получают. Поэтому, наверное, все-таки здесь не всегда должна быть экономия, а должен быть разумный баланс, в том числе защищающий права наших граждан прежде всего.
Ну, тогда объясните, как вы это понимаете, почему тогда законопроект уже одобрила комиссия Госдумы по обеспечению жилищных прав граждан, или мы чего-то не понимаем?
Ну, вот эта комиссия, то есть в Госдуме очень много подразделений, комитетов, и я вот об этой комиссии в первый раз вообще слышу за время вот этого созыва. Я знаю комитет профильный по строительству ЖКХ, по законодательству, а про эту комиссию я услышал впервые как раз вот по этой новости. Наверное, сейчас будет вопрос о том, что делать с комиссиями, для чего они нужны. И вот люди решили проявить и показать себя, что вот они
понял.
Для чего-то нужны.
Спасибо. Константин Крохин, председатель Московского жилищного союза, член комитета по ЖКХ, Торгово-промышленной палате Российской Федерации. Надо сказать, что когда депутаты предлагают заменить бумажные квитанции за ЖКУ электронными, они, как тут написано, я цитирую по известиям, пытаются решить проблему несовпадения места проживания плательщика с адресом жилого помещения, за которое он должен оплачивать счета. Не очень понятно, как тогда это будет, что место проживания плательщика есть электронное, и оно всегда совпадает. Если вам бумаги не хватает, начните с того, чтобы отнять у нее у тех, кто забивает ящики рекламой под завязку. Пишет 800-й. Вот интересно, у меня тоже есть почтовый ящик, но я ни разу не помню, чтобы этот ящик был забит рекламой под завязку. Может быть, вам чаще стоит в этот самый почтовый ящик заглядывать? Бумажки все равно будут. Это 530-й пишет, если вспомнить опыты с правами, страховкой и ПТСом, то мы понимаем, что отменить они захотят, но реально это не получится. Не надо пенсионеров держать за темных людей, пишет Виталий 618-й. Есть разные московские долголетия, где пенсионеров уже учат работе с компьютером. В конце концов, всегда есть внуки, дети, зятья и прочие сваты. Всегда можно помощи попросить. 7373948. Прошу вас, здравствуйте.
Добрый день, Леонид, Москва. Ну, вы знаете, есть такое мнение, что тут дело не в бумаге, конечно же. Наша бумажная промышленность, помните, как в фильме было? Бумажная промышленность в нашей стране работает хорошо. Мне кажется, дело в том, что пользователи госуслуг на сегодняшний день, там, если мне память не изменяет, где-то 70-80 миллионов человек. То есть далеко не все. И вот постепенная консолидация услуг в электронном виде в госуслугах будет побуждать людей в этих госуслугах регистрироваться, что, наверное, правильно для государства. Я думаю, что идея такая глубинная, неартикулированная идея именно в этом.
Леонид, ну а вот эта история, ну подождите лет 20.
Чего подождать?
Ну и тогда все те, кто сейчас уже пользуются интернетом, к тому моменту и станут пенсионерами, и проблем не будет.
Ну, я думаю, что просто государство не может себе позволить такую роскошь, как 20 лет что-то там подождать.
А те, которые сейчас не умеют пользоваться интернетом?
А для этого есть МФЦ, можно прийти в МФЦ, и там за тебя специально обученные люди в красивых костюмах все сделают.
Да, но они что тебе сделают? Тебе потом каждый месяц ходить в МФЦ?
Ну, слушайте, если мы говорим о человеке, давайте представим пенсионера, который вот прям реально не умеет пользоваться интернетом, И он же куда-то ходит за своей квитанцией, там, в почтовый ящик, потом он идет на почту за
ней. Ну, МФЦ не так близко, как почтовый ящик.
Не-не, а потом он идет ее оплачивать куда, на почту или в банк, правильно? Так ведь? Если он не
умеет... Ну, да, скорее всего.
Да, значит, по пути можно зайти в МФЦ, и там же...
Логично, бесспорно. Ну, вот. Спасибо. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте, прошу.
Здравствуйте. Наш любимый президент в 2019 году обращение к Федеральному собранию говорил о консолидации на гуманистических началах. Вот эта инициатива, нелепая с квитанциями, это ерунда. Но еще более страшные инициативы...
Нет, мы на другие инициативы не переходим сейчас. У нас эта тема. Если мы говорим про Москву, а не про глухое село, то для нас это рабочая страта, решил написать Виталий 618-й. 494-й. У нас бабушка живет в доме, у которой нет никакой электронной техники, даже кнопочного телефона нет. Как она будет знать? Ну вот, видимо, то, о чем говорит Леонид. Она же как-то платит за квартиру. Значит, она идет в банк. Если она будет идти в банк через МФЦ, тогда и проблемы не будет. Зашла в МФЦ, получила соответствующий квиток, распечатали электронный, и дошла до банка и оплатила. Моя пенсионерка, теща, в онлайн умеет покруче некоторых депутатов, настаивает 530-й. 7373948. Прошу вас.
Добрый день. Спасибо за эфир. Вы знаете, Крохин, если я не ошибаюсь, он совершенно все правильно сказал. Я член Совета ветеранов. У нас есть люди слабовидящие, которые были учеными. Врачи запретили им вообще смотреть в интернет. Поэтому эта бумага, она никакой экономии не даст. Экономии лучше бы сделали, как когда фильмы за 700 миллионов выпускают, никому не нужные. Вот это было бы
экономия. Интересно, это какие-то фильмы такие никому не нужные выпускают за 700 миллионов?
Ну-ка. Я по названию.
Я жду.
10% фильмов, которые датируются государством, абсолютно себя не окупают.
А да, государство не... должно за свои деньги выпускать только окупаемые фильмы. Тоже интересная идея. 7373948. В 90-е годы было много фильмов, и они были, как правило, окупаемые. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Вот, к сожалению, опять звонит старушка, почти 80 лет. А вы знаете, было раньше, ну, переехала я из Москвы в так называемую Новую Москву, и у меня здесь до автобуса почти километр идти. Я не дохожу. Ну, если 10 лет назад...
Ну, как вы за квартиру платите?
А вы знаете, за квартиру платила раньше очень хорошо, по 2600.
Нет, как конкретно вы платите? Вы в банк ходите?
Нет, я в банк не хожу, я не дойду до банка.
А как?
Я в банке тогда в свое время оформила оплату прямо с, ну, как бы с банковского счета.
Ну вот видите, значит, у вас все это работает и так без бумаги. А мы-то как раз говорим о том, чтобы у всех остальных так работало. Видите, оказывается, пенсионер легко может однажды дойти до банка, решить эту проблему раз и навсегда. Депутаты предлагают заменить бумажные квитанции за жилищно-коммунальные услуги электронными.
Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Результат опроса сегодня опубликован. Это сервис SuperJo проводил опрос. Есть полные подробные результаты в распоряжении нашей радиостанции. 41% россиян говорит, что у него есть опыт конфликтов на работе. Разногласия с руководством на этот вопрос утвердительно рассказывают 42% граждан. 28% респондентов говорят, что это, конечно, не я, это, конечно, коллеги. Ну, то есть, ругаемся, я-то что вы. Но 6% и про себя говорит. Только 5% говорят, это другие участники. Еще что в цифрах? 31% говорят, что начальство всегда виновато в рабочих конфликтах. И среди представителей руководящего состава 37% говорят, то есть чуть меньше, чем обычные работники, говорят, что существуют такие проблемы. Но как это характеризует трудовые отношения в России в целом? Яна Лейкина, психолог-коуч и консультант по корпоративному управлению. Яна Владимировна, здравствуйте.
Добрый день.
Итак, 41% говорят, я конфликтую с окружающими, и 42% говорят, у меня есть разногласия с руководством. Это много или мало?
Это много, потому что это, конечно, понижает производительность труда. ситуации конфликта люди работают гораздо хуже, чем когда у них есть взаимопонимание. Дело в том, что в конфликте вырабатывается кортизол, а он понижает продуктивность интеллектуальной деятельности. Это много.
Так, тогда еще вот эта история. 28% говорят, ссоры обычно коллеги инициируют, 6% говорят, ну, я, бывает такое, и 5% говорят, кто-то другой, обычно со стороны, что называются, конфликты. Как это можно объяснить?
Ну, людям всегда легче найти виновных со стороны. Вообще, обычно конфликты отражают какое-то противоречие, которое окрашено эмоциями. То есть это противоречие, которое где-то замалчивалось, не сразу решалось, эмоции накапливались, ну и потом они начинают уже проявляться. То есть в коллективах, где люди открыто выражают даже свое недовольство или несогласие, легче находят решение, чем когда все замалчивается, а потом уже это дело переходит в конфликт. То есть, по всей видимости, нет культуры открытой коммуникации, и тогда возникает желание сказать, что я не виноват, это коллеги, это руководство виноваты, это они провоцируют конфликты, а не я. Но вот те 6%, которые все-таки видят собственную виновность в конфликте, молодцы, у них есть шанс выйти из этого конфликтного поля, быть более открытыми и честными.
Хорошо, тогда вот это 42% граждан, которые говорят о разногласиях с руководством. Это тоже довольно большая процентная...
Очень.
Да, но как же они работают тогда?
Ну, к сожалению, как раз вот это довольно плохая история. Не случайно есть такое выражение, что приходит в компанию, уходит от руководителя. Есть определенный такой, я бы сказала, коридор терпения у сотрудников, которые недовольны своим руководителем. Причем многие из них ничего не делают. Они могут обсуждать за спиной или там с родными, или вообще терпеть, молчаливо об этом никому не рассказывать. Они не идут к руководителю, чтобы наладить контакт, чтобы сказать, что его не устраивает, чтобы, ну, в общем-то, открыто выразить некие там причины разногласия. Они, как правило, глотают, терпят или обсуждают. Поэтому заканчивается коридор терпения. Ну и либо это увольнение, либо люди сами уходят с работы, либо они заболевают, либо они начинают заниматься тихим саботажем, либо руководитель меняется. Иногда, знаете, у людей такая как бы это идея в голове, знаете, либо, значит, конь сдохнет, либо поп сдохнет. Поэтому они в таком, ну, как бы замирании находятся. Это стрессовая история для них, и она, конечно, ну, влияет на результативность работы. Увлеченность падает, идей интересных новых нет.
Нет, ну вот смотрите.
Конфликтность растет.
Яна Владимировна, Катя пишет, ссора ведь это всегда что-то личное. А при чем тут личная работа? На работе могут быть только рабочие ситуации. Или что получается, я тут с тобой не согласен, и потому обиделась и не разговариваю.
Есть же личный конфликт, а есть организационный конфликт. Организационные конфликты могут быть связаны с тем, что, ну, например, допустим, дублирование функции идет, или несправедливость на вознаграждение. Туда включается личное, как обида, допустим, или чувство, ну, отчуждения. И при этом есть причины, которые, ну, находятся за пределами личности человека в какой-то интимной сфере. То есть конфликты-то у нас бывают очень разные. Ссоры, конечно, личные. Ссоры – это когда мы с близкими людьми ссоримся. Но все равно у нас есть разногласия даже в любой ссоре.
Но если у разногласий... Смотрите, если у разногласий довольно часто, во всяком случае, вот как вы это описываете, причины могут быть объективные, то тогда могут. Получается, что у нас 42% разногласий с руководством или 41% с конфликтами на работе. Это говорит о том, что с экономикой не все просто.
Конечно. Я даже читаю, у меня есть исследование, что 28% это вина в конфликтах сотрудников. Остальные это объективные причины и форс-мажорные факторы. Но тоже не всегда это учитывают руководителей тоже. То есть, когда возникает конфликтная ситуация, надо посмотреть. Это наличие конфликтных личностей. Есть такие люди в коллективе, которые в любом коллективе будут создавать вокруг себя конфликт. Надо посмотреть, если действительно в организационной структуре, ну, скажем так, основания для конфликта, я уже повторила, там, дублирование функции, или когда какие-то там назначения, ну, например, там, люди работали вместе долгое время, а потом одного из них назначили, не проведя ассессмент, в общем-то, может быть, это назначение не очень правильно в глазах остальных выглядит, начинается конфликт. Ну, или там какие-то KPI поставлены не очень соответствующие тому, что выполняют люди. То есть иногда внешние факторы, они провоцируют конфликты. Выход один – это открытая коммуникация, когда люди открыто могут выражать свои несогласия.
То есть конфликта там... нет там, где проблему обсуждают на словах?
Да. Да, и где люди не боятся это сказать, что им за это ничего не будет, наоборот, где приветствуется открытость, но не по принципу критики, а по принципу критикуешь, предлагай или объясняй, почему ты считаешь, что можно сделать лучше.
Это критика или это попытка качать права?
Вот здесь очень важный вопрос. Вот эти вот конфликтогенные личности, те люди, которые действительно лично проявляют на работе, они качают права. Они всегда считают, что кому-то лучше, кто-то больше там получает, например, или у кому-то легче. То есть они отстаивают собственные позиции. И вот эти конфликтогенные личности, ну, как правило, с ними трудно договориться, они не настроены ни на конструктив, ни на общее решение. Но очень много людей, которые хотят, чтобы было лучше, чтобы лучше было там на работе, чтобы клиенту было лучше. И вот с ними надо вести переговоры, надо обсуждать, что они предлагают для того, чтобы ситуация наладилась. Как раз и тут конфликт конструктивный может быть, показывающий зоны роста.
Еще одно. Из опроса, который мы сегодня обсуждаем, выходит, что реже в противоречиях или разногласиях замечены по половому признаку женщины, а по признаку доходов люди с высоким заработком. Это можно как-то объяснить?
Да. А ну давайте вспомним с вами гаремную культуру. Представляете себе гарем, где много мужчин, и женщина правит гаремом? Нет, конечно, мужчины более конкурентные существа, а гаремы, где было много женщин и один султан, очень даже себе существовали, там были, конечно, подковерные конфликты, но все равно они могли десятилетиями существовать. То есть женщины более склонны к тому, чтобы объединяться, ну, в такие стаи и находить ну, решения. Женщин потом, ну, ниже уровень тестостерона, они не такие агрессивные, чем мужчины, поэтому женщины более миролюбивы, с одной стороны. А с другой стороны, как правило, люди, у которых высокий уровень дохода, которые занимают руководящие позиции, обладают более высоким интеллектом. А люди с более высоким интеллектом предпочитают договариваться, а не конфликтовать.
Спасибо.
Они умеют договариваться.
Спасибо. Яна Лейкина, психолог, коуч и консультант по корпоративному управлению. Мы обсуждаем результат опроса «Суперджоб», согласно которому более 40% граждан, работающих граждан, рассказывают о себе, что у них есть либо конфликты на работе, либо разногласия с руководством. Это не очень хорошо характеризует ситуацию на рынке трудовых отношений в России, говорит Яна Лейкина. Слушаем вас. Здравствуйте.
Юрий, день добрый, Геннадий. Ну, знаете, вообще-то, как говорят, на самом деле, руководитель должен быть конфликтным. Просто по определению.
Да?
Вот, но что, да, что считать конфликтным?
Вот конфликтовать, сегодня... подождите, а конфликтовать руководитель по определению должен с коллективом или с, что называется, партнерами?
Да больше, наверное, с конкурентами, но где-то с партнерами, да.
А мы-то говорим про коллектив.
Юрий, ну вот простой вопрос. Вот у меня сегодня, в принципе, конфликтная ситуация. Человека уволил. Просто человек пришел там и с утра уже похмелиться успел. Значит, он через 15 минут, считайте, уже был на улице.
Вы полагаете, конфликт, это конфликтная ситуация?
Ну, она конфликтная, согласитесь. Но вот, кстати, не соглашусь с вашим коучем, все-таки женщины как раз более такие конфликтные и несдержанные. Потому что чаще бывают вот такие внутренние конфликты именно среди женских коллективов.
Понятно, спасибо. В большинстве коллективов ругаться полезно, тем самым выстраиваются границы дозволенного с обоих сторон. Это Савелий, 884-й, 363-й, говорит, он, не должен бояться конфликтовать. 36-й, конфликты на работе свидетельствуют о нездоровой моральной атмосфере. Работники не качают права, их отстаивают, пишет 123-й, спорит с другим слушателем. Конфликтует или, может, все-таки спорит? Это Евгений тоже отстаивает конкретные слова русского языка. 825-й. Да мы вот и про конфликты, и про споры говорили. Правильно делают, что качают права. У нас начальники, уверен, Вася, 481-й, сотрудников ни во что не ставят. У 41% россиян есть опыт конфликтов на работе. 42% сограждан говорит о том, что у них были разногласия с руководством. Далее новости.